Иисус. Добрый день, церковь. Честно, когда после такого поклонения просто хочется окунуться в мир и как-то остаться в этом. Но нам приходится делать следующие шаги, говорить. Ну, Павел, конечно, написал, что через еродство, то есть, другими словами, нам приходится говорить, это из-за падения Адама нам приходится говорить о Боге. Но, с другой стороны, я скажу, что я считаю это за честь говорить об Иисусе, потому что я говорю о Его делах, я не говорю о себе. И я даю это, отчет этому. Я хотел говорить о плане Бога. План, который Бог открывал пророкам и открывал частично. Он не сразу открыл. Даже сейчас многие церкви не понимают полностью и не дают отчет, что Бог делает. Опять же, я говорю о Его великих делах. Я говорю о Иисусе Христе, о Боге, который подчинит все под Себя. Потому что Он Создатель. Он есть начало и Он есть конец. Проповедь я назвал «Искупление». Скажу сразу. Было небольшое превью, когда Женя говорил прошлую проповедь. Он говорил... Он некоторые слова выдавал, и это было мне немного подтверждение для меня, чтобы я все-таки сказал эту вещь. Но я с Женей не делился, о чем я буду говорить. Он не знал полностью. Вообще. Вот. И поэтому проповедь называется «Искупление». Redemption. Искупление всего. Я не говорю сейчас... Частичное искупление, искупление от греха, от смерти. Я говорю сейчас полное искупление. В чем заключается искупление? Чтобы понять и ответить на этот вопрос, нам нужно понять, что произошло. Поэтому я хотел зачитать, опять же, я знаю, мы вот уже много раз читали, но... Что произошло в Эдемском саду? В Бытие, во второй главе, это с 15 по 17 стих, когда Адам вкусил с Евы плод от дерева познания добра и зла, дерево, которое Бог запретил вкушать от него. Вот. Бытие, вторая глава. Поселив человека в Эдемском саду, чтобы он возделывал этот сад и берег его. Господь Бог дал человеку такой наказ. Ты можешь есть плоды любого дерева в этом саду, но не ешь только плоды с дерева познания добра и зла. Если съешь в тот же день, умрешь. И посмотрите, что здесь произошло. Бог дал наказ, указ. Почему в другом месте написано в Библии, что самый великий грех – это непослушание, потому что с этого все и началось, можно сказать. Я зачитаю 18 стих тоже. «Господь Бог сказал, плохо человеку быть одному, сотворю-ка я для него помощника ему под стать». И мы видим дальше, все идет по нарастающей. Это произошло до того, как они вкусили. Бог дал власть Адаму и с Евой. Ева, в этом моменте Евы еще не было, но Бог дает власть Адаму уже. Потом Адам получает себе помощника. И что произошло? Бог дал власть Адаму. над всем творением земным, над всем животным миром, над всем морским миром и над всем воздушным миром. Бог дает власть. Вначале Адам имел... Ему не надо было искупления, потому что он еще не упал. Я просто хочу об этом чуть поговорить, чтобы заострить ваше внимание, что произошло. Потому что к этому нам нужно теперь возвращаться. Адам через непослушание потерял власть, и он умер физически и духовно. Духовно он умер практически сразу, а физически он умер чуть позже. Почему он умер физически? Потому что это духовное последствие. Что происходит в духе, то потом проявляется в физическом мире. И когда Адам вкусил плод, он запустил план, который был у Иисуса, у Бога. План по возвращению нас, можно сказать, в исходную точку. Но не в ту точку, откуда мы начинали. Смотрите, Бог мог сотворить Адама на небе, но Он этого не сделал. Он сотворил землю и поместил туда человека. И сказал: «Владычествуй над всем земным миром». Почему Бог не сотворил человека на небе, в раю, или как еще это можно назвать, чтобы вам показать суть, план Бога. План Бога, который был, не хочу сказать, что он был повергнут, но он был искажен по воле Бога. И поэтому у Бога имеется план или тайна, которая была сокрыта отчасти. Тайна по возвращению человека в исходную точку. Не назад в Эдемский сад. Нет, мы пойдем дальше, но нам нужно будет вернуться на ту позицию, где находился Адам. И теперь, когда Адам вкусил плод в Бытие, в 3 главе, 17 стих, что Бог сказал? «А человеку Господь Бог сказал: послушав женщину, ты съел плод, который я запретил тебе есть. Ныне проклята из-за тебя земля. В муках будешь ее плоды добывать день за днем, всю твою жизнь». Бог проклинает землю. Бог проклинает все творение из-за Адама. Животный мир, земля, птицы, морские звери, они ничего не сделали. Почему и написано, что стенает весь мир. Но из-за Адама был проклят все творение. Опять. Первое. Было проклятие. Бог высвобождает проклятие на все творение, включая человека. Второе. Адам умирает духовно. И третье. Адам умирает физически, как последствие духовной смерти. Теперь смотрите, когда три вещи, я считаю, что три вещи произошли. Проклятие на землю, на все творение. Смерть духовная, смерть физическая. Все эти три вещи и являются полноценная картина. Это искупление, которое нам теперь нужно принять. Мы часто заостряемся на прощении грехе. Ну, по крайней мере, многие церкви вокруг, они в основном говорят о покаянии, но это только часть картины, это часть искупления, это не полное искупление. Полное искупление, когда все три вещи будут полностью восстановлены Богом. Когда мы не понимаем, что Бог делает, мы не понимаем, к чему Бог ведет. Но когда Бог дает нам понять всю картину, нам становится более понятно, куда мы идем и какое будущее будет у нас, у земли и у всех людей. Опять же, я повторюсь, Бог не создавал Адама на небе, Бог создал Адама и Еву на земле. И это был план Бога, чтобы дать владычество человеку. Почему написано, что мы будем царствовать с ним? Бог туда ведет. Но также будут люди, над которыми будут и царствовать. Я чуть хочу объяснить мою точку зрения, как я это вижу. И также хотел сказать, как вы думаете, почему люди продолжают умирать, болеть, проклятие продолжает работать в жизнях людей, когда Иисус умер на кресте и заплатил за наши грехи сполна. Теперь посмотрите на это таким образом. Адам вкушает плод, и происходит падение человека. Бог делит восстановление всего на три фазы. Первая фаза – это когда Иисусу нужно прийти, умереть и заплатить за грех полную цену. Поэтому Иисус говорил, когда Он, Иисус, когда ходил на этой земле, когда Он еще не пошел на крест и не умер за наши грехи, Он уже говорил вам, Он говорил Никодиму, тебе нужно родиться свыше. Вот это для меня уникально. Он говорил уже до того момента, как первая фаза еще не закончилась. Иисусу Христу нужно было заплатить сполна на кресте. И до самого момента, когда Иисус Христос воскрес, это была первая фаза. Фаза искупления духа человека. Иисус заплатил полную цену, чтобы наше тело уже в тот момент могло воскреснуть. Я не знаю, что думали апостолы, люди, которые увидели. Я думаю, они все, наверное, не понимали полностью, видя все, что происходило. Потому что воскрешение Иисуса – это действительно великое чудо. Восстать из мертвых. Вторая фаза искупления – нашей плоти настало с момента, когда Иисус воскрес. Это вторая фаза искупления. Поэтому и Павел говорил, мы спасаемся. Этот процесс, он занимает время. Он занимает время. Даниил говорил, почему? Потому что Бог уделил определенное время для спасения язычников. И он сказал, и в последнее время я буду работать со всем Израилем, потому что сам Бог сказал, я приведу весь Израиль. Поэтому Он дал определенным вещам сбыться. На кресте Бог заплатил всю цену. И с того момента Бог мог спасти многих, но не всех. И поэтому Иисус Христос пошел дальше. И вот тут-то многие церкви оторвались, и они не поняли всей сути спасение. Опять, Адам умер, и мы стали рабами греху. Мы по сей день рабы. Иисус пришел, заплатил полную цену, и мы должны уже иметь полное освобождение. Полное освобождение духа и плоти. Но мы пока имеем обновленный дух, но тело наше по-прежнему остается таким прежним. Оно также болеет, оно также умирает. И заметьте, даже когда Иисус Христос пришел и воскресил Лазаря, даже Лазарь сам потом умер. Мы иногда себя пеним, когда мы молимся за людей и задаем Богу вопрос, почему люди не исцеляются до конца. Или молимся за рак. Вроде бы человек исцелился, проходит некоторое время, человек умирает. Но я скажу, сам Иисус воскресил Лазаря, и Лазарь все равно умер. Объясните мне этот феномен. Почему это произошло? Потому что не было полноты времени. Но мы не должны забывать, что сам Иисус, даже до того, как Он умер на кресте, Он уже говорил о вещах, которым должно сбыться, и они могут сбыться. То есть частично мы сейчас можем приводить в действие Царство Небесное. Хотел прочитать в Римлянам 7 глава. Что говорил Павел по этому поводу. 7 глава, 14 стих. «Ведь мы знаем, что закон исходит от Духа, а я человек из плоти, проданный в рабство греху. Я сам понять не могу своих поступков. Чего хочу, того не делаю, а то, что мне ненавистно, делаю». 19 стих. «Я не делаю добра, хотя и хочу, а зло, хотя и не хочу, этого делаю». И дальше 23 стих. «Но в своем теле я вижу иной закон, восстающий против закона моего разума и делающий меня пленником закона греха, который действует во мне. Несчастный я человек, кто освободит меня от этого смертоносного тела». Павел уже знал об этом, и он писал, он говорил, Иисус пришел, заплатил за нас цену. И Павел говорит, но в нас продолжается конфликт. Наш обновленный дух конфликтует с греховной натурой. К чему Павел это говорил? Он говорил, что будет следующая фаза. И поэтому весь план Бога, я скажу так, поделен на три фазы. На три конкретные фазы. Восстановление духа, восстановление тела, восстановление земли. Поэтому Богу пришлось дать откровение Иоанну, потому что апостолы, может быть, не все понимали, но Павел писал, Павел многие вещи уже открыл до того, как Иоанн даже о них написал. Бог сказал Иоанну, что должно быть дальнейшему. То есть это и есть книга Откровения. А дальше в 8 главе Римлянам, в 19 стихе, по 24, Павел сказал так еще. «Ведь все мироздание с нетерпением ждет, когда Бог открыто явит своих сынов. Оно не исполняет своего предназначения не по собственной вине, а потому что такова была воля Бога. В надежде на то, что оно само мироздание станет свободным от рабства, у гибели и разделит свободу и славу детей Божьих. Ведь мы знаем, что все мироздание стонет и мучится до сих пор в природах, и не только мироздание, но и мы, уже получившие Духа, как начаток новой жизни. А мы в душе стонем, дожидаясь того дня, когда Бог примет нас, как своих сынов, и все существо наше сделает свободным. Павел уже знал о следующей фазе, которая должна прийти в церковь, на нас. Павел говорил, было падение, мы были восстановлены, наш дух был воскрешен. До этого дух был мертвый. И Иисус Христос конкретно сказал, вам нужно родиться от духа. И это и есть вторая стадия, когда, точнее первая, когда Бог воскрешает дух. Дух, который был умерщвлен в Адаме. Бог воскрешает дух. И Павел говорит, следующее, что мы ожидаем, в нас, нам был дан начаток. И теперь вторая стадия – это наша плоть, которая будет искуплена, и она будет воскрешена, как у Иисуса Христа. Поэтому Адам был помещен на земле, а не на небе. Бог не сотворил Адама на небесах. Бог сотворил Адама на земле, потому что изначально план Бога был, чтобы Адам владычествовал над всем творением. Поэтому мы должны сделать этот полный круг и возвратиться в исходную точку. Мы сейчас находимся. Проходит 4000 лет. Приходит Иисус. Умирает на кресте. Воскресает. Мы в этой стадии находимся. Сейчас период церкви. Период церкви, когда Бог работает с язычниками. Когда придет полнота времени, закроется этот период. И настанет период по восстановлению земли. И это и называется забыл русское слово. Семилетняя скорбь. Это и есть восстановление земли. Я не знаю, я говорю что-то новое, или вы об этом знали, может быть. Две тысячи лет Бог уделил, чтобы провести церковь и потом дать новое тело, воскресить человека. Это вторая фаза. Третья фаза будет, когда Бог будет восстанавливать землю. И поэтому Павел сказал, ведь все мироздание с нетерпением ждет, когда Бог открыто явит своих сынов. Сначала Богу нужно будет явить сынов, сынов света, которые будут во славе, как Иисус Христос. Они будут восстановлены не только духовно, но они будут восстановлены физически. Когда Бог явит сынов света, пойдет третья фаза восстановления земли. И это и называется скорбь. Семилетняя скорбь. Мы не понимаем, что Бог делает. И поэтому я смотрю на многих, как люди пугаются. Да, это будет неприятное время. 7 лет будет Бог изливать свой гнев на эту землю. Но мы не понимаем, почему Бог это делает. Зачем Он это сделал? Зачем Он сказал, 7 лет будет скорби? Что дьявол будет распоясанный? Нет. Бог будет приводить в действие вещи, которые Он уже запланировал, чтобы искупить землю. Хотел также прочитать 1 Коринфянам, 15 глава. С 22 по 25 стих. И как все, и как все сопричастные Адаму умирают, так и все сопричастные Христу будут возвращены к жизни. Но каждый в свою очередь. Сначала Христос, потом, когда Он вернется, все Христовы. Потом будет конец. Христос одолеет всех духов, начало власти и силы, и передаст царство Отцу Богу. Смотрите, что здесь Павел говорил. Он сказал, что будет воскресение Христово. Потом будет воскресение всех сопричастных к Иисусу Христу. Будут воскресены, а потом Иисус заберет власть у дьявола и передаст ее. И передаст царство Отцу Богу. Вот эта передача, вот это восстановление и называется семилетняя скорбь. Сам, я знаю, вы многие видели, когда восьмой год, когда здесь были тоже большие проблемы в экономике, и многие люди теряли дома. Дома, которые принадлежали банкам, и банку приходилось выгонять людей за неуплату. Просто за неуплату. Люди не платили за дом, и банку приходилось нанимать авторитетных лиц, таких как полицейских, и насильно выводить. Семилетний период – это и есть то время, когда сам Бог придет и насильно выведет. Он выведет дьявола. И это и будет, действительно. Это неприятное время будет. Почему-то христиане смешивают все и говорят, что нам придется проходить. Нам не нужно будет проходить через унижение, которое земля будет проходить. На нас могут отрываться люди, но гнев Божий будет изливаться на тех, которые будут препятствовать его плану. Поэтому христиане будут гонимы. Я не знаю, я не буду говорить, что церковь будет вознесена до семилетней. Я не знаю, я думаю, что наверное. Но я не могу утверждать. Но я скажу одно. Даже если церковь будет находиться в этом периоде, гнев Бога будет изливаться на людей. А гнев людской будет изливаться на церковь. И поэтому люди будут убиваемы за Иисуса Христа. Я хочу конкретно объяснить. Семилетний промежуток времени это как 3 дня, когда Иисус Христос был распят на Христе, и через 3 дня Он воскрес. Семилетний – это промежуток изменения. Мы будем переходить со второй фазы на третью фазу. Я хочу сразу прочитаю Откровение, пойду дальше. Я здесь с Откровения много буду читать. Я не собираюсь Откровение вам растолковывать, но я хочу просто ваше внимание на это. Навести внимание ваше. Откровение с 1 главы. Я прочитаю всю главу. Просто чтобы пойти дальше, я зачитаю. Смотрите, пришел Иисус Христос, умер, воскрес. И когда Он ушел к Отцу, Он дал повеление. И апостолам пришлось не сладко, потому что многие христиане, они не понимали, а что дальше. Павел всем церквям, можно сказать, строчил, объяснял, говорил, что дальше будет восстановление плоти, дальше восстановление тела. Потом Бог начнет заниматься землей. Но этого мало. И Бог дает откровение Иоанну, объясняет, что чему быть. Буду читать. В с первого стиха. Откровение Иисуса Христа, которое дал ему Бог, чтобы он показал его слугам то, чему надлежит вскоре совершиться, и послал своего ангела сообщить это своему служителю Иоанну. Иоанн и засвидетельствовал Слово Бога и свидетельство Иисуса Христа, все то, что он увидел. Счастлив тот, кто читает, и те, что слушают Слово этого пророчества, исполняют написанное в нем. Ведь время уже близко. Иоанн, семи церквям в Азии, благодать вам и мир от того, кто есть, был и придет, и от семи духов, что у престола его, и от Иисуса Христа. Он свидетель, он верный, он первый, воскресший из мертвых. Он повелитель царей земли. Тому, кто любит нас, кто избавил нас от наших грехов, своей кровью, кто сделал нас царственным священством, Бога, своего Отца. Ему слава и могущество во веки веков. Аминь. Вот он идет с облаками, и увидит его всякое око, и те, что пронзили его, и зарыдают пред ним. Все племена на земле. Да, истинно так. Я Альфа и Омега, говорит Господь Бог. Тот, кто есть, был и придет Вседержитель. Я Иоанн, ваш брат, в единении с Иисусом, разделяющий с вами беды, царство и стойкость, был на острове Патмос за Слово Божие и свидетельство Иисуса. В день Господень я был во власти Духа и услышал за спиной громкий голос, звучащий, как труба. Он говорит: «Запиши в свиток все, что видишь, и пошли семи церквям в Эфесе, в Смирну, в Пергам, в Тиатиру, в Сарды, в Филадельфию и в Ладокию». Я повернулся, чтобы увидеть, чей этот голос говорил со мной, и, повернувшись, увидел семь золотых светильников. А посреди светильников словно бы человека в длинном одеянии и опоясанного по груди золотым поясом. Голова его и волосы были белы, как белая шерсть, как снег. Глаза его, как пылающий огонь, а ноги, словно сверкающий металл, раскаленный в горне. И голос его, словно грохот водопада. В правой руке у него семь звезд, и из уст его исходит обоюдоострый меч. Весь облик его, словно пылающее солнце в зените. Многие вещи Ян говорит, заметьте, весь облик его, словно палящее солнце в зените. Он не говорит, это палящее солнце в зените. Он говорит, он пылает, как солнце в зените. Он приводит пример, насколько ему это было возможно описать. И когда я увидел его, я пал к его ногам, как мертвый. Но он положил на меня свою правую руку и сказал: «Не бойся, я первый и последний, я тот, кто живет. Я был мертв, но вот я снова живу во веки веков, и у меня ключи от смерти и ада». Итак, ключи от смерти и ада. Смерть и грех властвовали на земле. Он говорит: «У меня ключи от смерти и ада. Я снова живу во веки веков, и у меня ключи от смерти и ада. Итак, запиши». Вот тут Иисус говорит: «А вот теперь записывай». До этого он описывал, что он видел. Он видел Иисуса Христа, видел семь духов. И теперь Иисус говорит: «Теперь я буду объяснять, чему надлежит быть. Запиши, и с этого момента обратите внимание, что будет происходить». Итак, запиши, что ты увидел, то, что есть, и то, чему суждено совершиться потом. Иоанн жил во второй фазе, то есть в фазе, где Бог начал работать с язычниками. Это когда он дал время для восстановления тела, и он и говорит: это то, что есть. Это в чем Иоанн жил, это в когда Иоанн проживал. Он говорит: запиши этот период, как я его вижу, и дай указания церквям, семи церквям, которые во второй, в третьей, четвертой главе, во второй, третьей главе семь церквей Бог описывает. И Он говорит, это то, что есть. И Он дает указания церквям. И говорит, и запиши, что будет потом. Вот тайна семи звезд, которые ты увидел у меня в правой руке, и семи светильником. Семь звезд – это ангелы семи церквей, а семь светильников – это семь церквей. Опять зачитаю. Семь церквей. Эфес, Смирну, Пергам, Тиатиру, Сарды, Филадельфию и Ладыкию. Люди начинают спорить, в какой период мы живем. Неважно. Семь церквей, они проживают в период церковной эпохи. Это да и аминь. Неважно, кто, где, когда. Дело в том, что все семь церквей могут существовать прямо сейчас. Это как разные бизнеса. Кто-то находится в одной стадии, кто-то в другой стадии. Третьи находятся в третьей стадии. Все семь церквей, фаз церквей, они могут находиться сейчас. Церкви могут быть гонимы. Мы знаем, что в Китае сильное гонение на христиан. И церковь, как здесь в Америке, по крайней мере, мы имеем свободу слова, и мы можем говорить. Но у нас существуют другие проблемы. И Бог их адресовал. Он сказал, скажи той церкви, той церкви. И вы можете найти, в какой церкви вы находитесь. То есть, если вы где-то в Китае, в гонении, то есть вы можете сказать, я нахожусь в этой церкви. В Америке вы можете определить, религиозная церковь это будет тоже период церкви, только определенный. Поэтому 2, 3 глава, Бог говорит, запиши то, что есть. Это эпоха, в которую мы живем. Но я верю, что мы подходим к самому концу. Я не понимаю, почему Бог дает, даже мне положил на сердце об этом говорить. Частично, что за последние 2-3 недели, может быть, я сталкивался с людьми, они мне просто об этом говорили, и я чуть... Да не так, вы не понимаете. Я чуть-чуть откровение изучал, чтобы это сказать, но... Ну, Бог как-то меня побудил именно пойти в откровение. Да, многие избегают откровения, потому что это спорная книга, и она приводит к спорам. Поэтому я и говорю, я не буду говорить, когда церковь вознесется. Но я хочу сказать, чему надлежит быть. Потому что Иоанну Бог уже открыл это. И Иоанн записал. Так вот, 2-3 глава – это эпоха церкви. С 4 главы я начну дальше считать, потому что я хочу это... Я не буду зачитывать. Кому интересно, перечитайте. 4 глава – Бог ведет дальше, чему надлежит быть. И вот, с 4 главы я дальше начну, я полностью главу прочитаю. Затем я увидел. В 3 главе Бог заканчивает адресовать церковные проблемы, или как он говорил там, церкви. Это было сообщение церквям. С 4 главы уже идет следующая стадия. И вот он говорит, поэтому он так и пишет. Затем я увидел, то есть после. После этого. То есть это будет новая эпоха. Это когда закроется церковная эпоха, начнется последняя стадия. Стадия восстановления земли. И вот этой, с 4 главы, это и есть после. Затем я увидел, вот отворилась в небе дверь. И голос тот самый, трубный голос, что я слышал вначале, заговорил со мной. Он сказал, поднимись сюда, я покажу тебе, чему надлежит свершиться после этого. Я тотчас был вознесен духом. И вот, стоит престол на небе, И на престоле сидящий. Сидит сам Бог. Иоанн возносится на небо. Сидит сам Бог на троне. И от сидящего исходило сияние, подобное сияние драгоценных камней, яшмы и сердолика. И вокруг престола словно бы изумрудная радуга. Вы знаете, что радугу, первое откровение радуги было показано Ною. Это милость Бога. И вокруг престола еще 24 престола. На престолах сидят 24 старейшины, одетые в белые одежды. Я думаю, вы понимаете, что белые одежды даются прощенным. Это не ангелы сидели. Это были старейшины. Старейшины, взятые со всего периода. Возможно, с периода церковной эпохи и, наверное, 12, я думаю, с закона. Потому что все мы будем омыты, и всем нам будут даны белые одежды. Но будут поставлены старейшины, которые будут сидеть на престоле. И дальше будет интересней. На престолах сидят 24 старейшины, одетые в белые одежды. На головах у них золотые венцы. Опять же, венцы – это венцы спасения. И от престола исходят молнии, клики и громы. Пред престолом 7 светильников, горящих огнем. Это 7 духов Божьих. Напротив престола слово, словно бы стеклянное море, подобное хрусталю. И посреди престола, и вокруг престола 4 живых существа с множеством глаз, спереди и сзади. Первое существо похоже на льва, второе на молодого быка, у третьего лицо как у человека, четвертое подобно парящему орлу. И у каждого из этих 4 существ по 6 крыльев, которые со всех сторон. Я пытался найти информацию насчет этих животных, и многие считают, что 4 животных – это именно животные, как 24 старца, они старейшины церкви, 4 животных, они – это как репрезентатив, это как люди, которые представляют само творение. Есть люди, их будут представлять 24 старца. И 4 животных, 4 живых существ, которые будут представлять все творение. Почему лев? Я не знаю. Кто-то говорит, что лев – это царь всех живых животных. Орел воздуха. Лев, орел, быка. Опять же, я не знаю, кто, почему орел, лев, бык, не знаю. Но, и опять же, зачитаю заново. 4 живых существа с множеством глаз спереди и сзади. Первое существо похоже на льва. То есть похоже, это не лев. Он говорит, это похоже на льва. Второе на молодого быка. У третьего лицо, как у человека. Четвертое. Подобно парящему орлу. То есть это подобие. Это не орел, не бык, не лев. Это подобие. Написано это подобие. Опять же, одно, многие согласны с тем, что 4 существа, они будут представлять все земное творение. Будет стоять престол, 24 старца и 4 представителя земного творения. По 6 крыльев. И непрестанно днем и ночью они восклицают: «Свят, свят, свят, Господь Бог Вседержитель, тот, кто был, есть и придет». Заметьте, они еще говорили, что он еще не пришел. Но это после церковной эпохи. Они говорят, что он есть и он идет. И когда существа воздадут славу, честь и благодарность сидящему на престоле вовеки живущему, 24 старейшины падут ниц пред сидящим на престоле, преклонясь пред перед вовеки живущим и сложит свои венцы к подножию престола, восклицая: «Ты достоин, Господь наш, Бог, принять славу, честь и силу, потому что Ты создал все, Твоей воле все стало и все было создано». Они говорят: «Иисус, Ты достоин, достоин совершить, достоин привести в действие». Они говорят: «Иисус, Ты имеешь право это сделать». Пятая глава. «И увидел я в правой руке у сидящего на престоле книгу свиток, исписанный и с лицевой, и с оборотной стороны, запечатанный семью печатями. Еще я увидел могучего ангела, возглашающего громким голосом: кто достоин открыть свиток и снять его печати?» Был могущественный ангел. Был ангел сильный. И он говорит: кто может, кто достоин? Здесь говорится, что не силою можно открыть, а властью. Здесь кто достоин? Кто имеет честь и власть? Тут ему поклоняются 24 старца и говорят: ты достоин это сделать. Ты уплатил полную цену, и ты имеешь полное право раскрыть этот свиток. Вы понимаете, что этот свиток будет такая головная боль всей земле. Это миллиарды людей погибнут. Мы хотим привести царство. Бог говорил, Иисус, апостолы говорили: Иисус, научи нас молиться. Он говорил: да придет царство Твое. Иисус знал план Бога. Он говорит: да придет царство Твое. Как на земле, как и на небе. Но он на тот момент не мог это сделать. Ему нужно было пройти и уплатить цену. Дьявол что ему говорил Иисусу, когда он взял ему на высоту храма и говорил: зачем тебе это нужно делать? Поклонись мне, забирай. Я тебе дам власть. Я тебе дам власть. Я тебе дам власть. Даже дьявол знал об этом. Свиток находился у самого Бога. Свиток, который... владычество, которое Адам отдал. И Бог, как третье лицо, убрал его в сейф до того, как решится вопрос владычества, до того, как Иисус заплатит цену. Как только Иисус заплатил полную цену, Иисус мог прийти и потребовать у Бога в тот же момент, как он только воскрес, он мог прийти и сказать: я уплатил полную цену, позволь мне открыть, позволь мне получить документ на владение землей. Но у Бога был план, и поэтому Иисус ушел и сказал Иоанну: подожди, я тебе еще скажу, что вам придется пройти, потому что я открываю двери всем язычникам. И как Даниил говорил, что Бог уделит 7 лет Израилю, чтобы с Израилем работать, чтобы привести весь дом Израиля. Для этого Бог на нашем языке замутил все это. Он привел в действие свой план. Читаю дальше. Я не знаю, вам интересно чуть? Я просто стараюсь, но я прошу, чтобы Дух Святой открыл вам полностью всю эту картину. «И еще я увидел могучего ангела, возглашающего громким голосом: кто достоин открыть свиток и снять его печати? И никто ни на небе, ни на земле, ни под землей не мог открыть свиток и даже взглянуть на него. Я горько плакал, потому что не оказалось достойного открыть свиток и даже взглянуть на него». Понимаете, что произошло? Иоанн находится на небе. Он понимает. 24 старца, которые представляют церковь, они спасены, они вознесены. То есть эти люди на тот момент были вознесены. Они представляли всю церковь. Другими словами, церковь была вознесена на тот момент. Почему? Потому что они представляли церковь. Они повели дальше. Были открыты не книги, а были престолы, на где они сидели, и решали вопрос. Вопрос владычества теперь самой земли. То есть, люди, скорее всего, церковь уже на тот момент имела новое тело. И Иоанн плачет. Он, написано, он горько плачет. Что у него проходило в голове, я не знаю. Но я думаю, то, что Иоанн смотрит, Христос умер, Христос воскрес, омыл грехи, наш дух ожил, наше тело обновилось. Иоанн смотрит, а земля-то потеряна. А люди, которые там остались, которые пропустили вознесение, они будут дальше страдать. И теперь дьявол будет иметь полное право на делать, что хочешь, потому что удерживатель забрат. Иоанн горько плакал. Он не понимал, Иоанн на тот момент не понимал, чему должно быть. Он не понимал, что Бог делает. Из-за этого написано, он горько плакал. Он не просто, он рыдал, он не знал, а что дальше. Потому что, ну, видно же сердце Иоанна, видно, что он не только о себе заботился. Здесь видно, что Иоанн понимал, люди, которые остались там, они обречены. Они обречены. Люди, которые после взятия, они обречены. Из-за этого он плакал. И тут, ну вот один из старейшин говорит мне, не плачь, смотри, победил лев из племени Иуды, корень Давида. Ему дано открыть свиток с семью печатями. Я увидел между престолом, окруженным четырьмя существами и старейшинами, ягненка, который стоял словно бы принесенный в жертву. У него было семь рогов и семь глаз. Это семь духов Божьих, посланных для всей земли. Для всей земли. Он подошел и взял из правой руки сидящего на престоле свиток. Он берет этот свиток. У нас сейчас книги, тогда книг не было, поэтому были свитки. Даже когда в Израиле теряли землю, им нужно было приобрести землю, им нужен был свиток. То есть, если ты владелец, у тебя должен был свиток быть. Он подошел и взял из правой руки сидящего на престоле свиток. Когда он взял его, четыре существа и 24 старейшины пали ниц пред ягненком. Каждый держал в руках арфу и золотые сосуды, полные благоухания фимиама. Это молитвы святого народа Божьего. Они поют новую песнь. Ты достоин взять свиток и снять печати его. Заметьте, они поют новую песнь. То есть до этого, наверное, они не пели. Ты принесен был в жертву, и кровью своей приобрел для Бога людей из всякого рода, из разных наречий, разных племен и народов. Ты их сделал для Бога нашего священниками и царями, и на земле они будут царствовать». И на земле они будут царствовать. Они говорят, что теперь твои действия позволят нам царствовать на земле, владычествовать то, что потерял Адам. Я скажу больше. Хотя об этом не буду говорить. Через действие Иисуса Христа вернется владычество сыновьям Бога. Но мы еще не будем, даже после семилетней скорби, когда Иисус Христос придет на эту землю и воцарится, и будет править этим миром жезлом, посохом железным, или как еще, то даже на тот момент нам нужно будет проходить новую ступень. Мы еще не будем на том в тот момент мы не будем в позиции, где был Адам и имел открытый доступ к Богу. Это будет после тысячелетнего царства. Я увидел и услышал голоса множества ангелов вокруг престола четырех существ и старейшин. Представьте, сидит Бог, 24 престола, представители церкви, 4 как бы животных, которые представляют все творение, а позади них ангелы. И ангелы смотрят, и вот сейчас на небе там такое происходит, что приведет всю землю, и это 7 лет скорби на земле. И они просто не могут дождаться этого момента. Почему я говорю, что церковь не понимает? Церковь не понимает дел Бога. Она не видит, она не знает, что Бог творит. Я увидел и услышал голоса множества ангелов вокруг престола, 4 существ и старейшин. И было их несметное число, мириады, мириад и тысячи тысяч. Они восклицали громким голосом. Голосами. «Достоин ягненок, принесенный в жертву, принять силу, богатство, мудрость и мощь, честь и слава и благословение. Я услышал, как все сотворенное на небе, на земле и под землей, и в море, все, что в них восклицало, тому, кто сидит на престоле и ягненку, благословение, честь, слава и могущество во веки веков». И 4 существа говорили воистину так. Старейшины пали ниц и преклонились. Дальше я не буду читать, но в 6 главе здесь уже начинается. Вот, я увидел, как ягненок снял одну из 7 печати. Бог начинает открывать печати. Открывает печати, бежит белый всадник. И происходят действия на земле, которые приводят к гибели множества людей. Поэтому во время скорби сам ангел будет летать по небу и говорить, будут люди, которые будут спасены во время великой скорби, которым и ангел и будет говорить. А те, которые обозлятся на Бога, они будут уже предназначены гибели, потому что 7-летний срок – это срок, когда Бог начнет выгонять со своего дома всю нечисть. И поэтому будут приведены в действие все. Люди будут погибать. То есть будет полная зачистка. Полная зачистка. И даже Бог в конце, при шестой чаше, когда уже останется, я не знаю, сколько останется людей на земле, которые обозлятся на Бога полностью за то, что Он творит, за то, что Он делает. Он забирает власть у людей. Бог. Они даже захотят прийти на Израиль, напасть и уничтожить Израиль. Из-за этого они им будут мстить. Они в гневе, они откажутся от Бога полностью. И даже написано будет, повелено ангелу кинуть камень в реку Ефрат, чтобы высушились воды, и они могли перейти. И Бог говорит, приходите. И Бог будет созывать всех птиц, чтобы те питались. Бог будет полностью защищать землю. Для кого? Для тысячелетнего царства, чтобы Иисус пришел, и мы правили. Может быть, это я не понимал, когда я рос. Так как я пришел с религиозной церкви, мне потребовалось время, чтобы выкинуть все, что было заложено в моей голове, и загрузиться новой информацией, новой вестью, которую Бог дал апостолам, чтобы понять весь его план. Поэтому я сейчас не говорю об откровении, но я зачитал, чтобы вам хотя бы показать, почему Бог так делает. Я, наверное, вам еще один стих прочитаю. Это все, что я хотел сказать. Но в Исаии говорил об том периоде, когда Бог зачистит все. Когда мы поселимся обратно на земле, и когда владычество вернется. Владычество над землей вернется Сыном Бога. Поэтому все творение сейчас стонает. Оно не может нести полностью свои функции, потому что оно было проклято самим Богом за действие Адама. И пока не откроется книга с семи печатями, мы не сможем вернуться в это. Поэтому сам Иисус воскресил Лазаря, а Лазарь все равно умер, потому что мы находимся под проклятием. Наше тело находится под проклятием. Да, сначала Бог, Павел конкретно говорил, сначала мы воскреснем. Сначала мертвые воскреснут, потом те, которые живые, преобразятся и вознесутся. Но это такой промежуток маленький, потому что это мы, но потом будет Бог работать со всем творением живым. И в Исаии, в 65 главе, с 20 стиха, Исаия говорил такие вещи о новом периоде. Это тот период после восстановления земли. Там не будут умирать младенцы. Ни один старик не умрет, не достигнув полноты своих дней. Если кто умрет 100 лет, сочтут, что молодым умер. То есть здесь говорится, что мы все равно будем жить, те люди. Это не касается тех, которые воскреснут. Те, которые воскреснут, им не нужно будет умирать. Это говорится о людях, которые будут жить под владением Иисуса. Иисус – царь царей. Церковь будет царствовать в том периоде. Но те люди, которые будут здесь находиться, они будут иметь физическое тело, невоскрешенное тело. И те люди будут еще под властной смерти. Поэтому после тысячелетнего периода будет новая стадия. А те люди еще будут под властной смерти. Поэтому он и говорит, но те, кто умрет рано, умер молодым. Если кто умрет 100 лет, сочту молодым умер. А того, кто не дожил до 100, даже такие будут. Проклятым сочтут. Хотя дьявол будет связан на 1000 лет. Построят они дома и сами станут в них жить. Виноград посадят, а сами вкусят плоды. Скорее всего, что люди, которые будут иметь новое тело, наверное, их главная функция будет это управление. Но людям работать придется. Не знаю, как это все будет происходить, но здесь написано, что люди будут строить дома, но они хотя бы будут пользоваться плодами рук своих. Построят они дома и сами станут в них жить. Виноград посадят и сами вкусят плоды. Не будет такого, чтобы строили они, а в домах этих жили другие. Не будет такого, чтобы сажали они, а другие поедали плоды. Долголетен, как дерево, будет мой народ. То есть деревья долго живут. Деревья действительно живут больше, чем 100 лет, если не 1000 лет. Избранные мои станут сами пользоваться всем, что создадут. Не будут они трудиться напрасно и рождать детей. Я в предыдущих темах говорил, когда спорили саддукеи с законниками, когда там рождаться они будут. Да вы вообще не понимаете, вообще пролетели мимо. Потому что существует три сферы. Физическая, духовная. Физическая с плотью, извиняюсь, и дух. Две сферы, которые... Они говорят об одном. Они не видят полной картины. Они полностью не видят. Будут рождаться? Да, будут. После воскресения, после взятия церкви будут рождаться дети. Не будут они трудиться напрасно и рождать детей. Напрасно не будут. Обреченных на несчастье. Они племя, благословенное Господом. И они, и потомки их. Еще раньше, чем они ко мне воззовут, я отвечу, еще не умолкли они, я уже внял им. Волк и ягненок будут пастись вместе, будет Будет лев словно бык слово, солому жевать, а змея питаться пылью, зла и вреда уже не станут творить на моей святой горе, говорит Господь. Я примерно суммировал пример действия, какие будут и к чему Бог ведет. И это не конец. Это не конец. После тысячелетнего царства будет намного больше вещей происходить, которые в Откровении там все написано, но нам нужно время, чтобы их понять. И потому что, судя, как многие рассуждают, я из-за этого, наверное, хотел это сказать, потому что многие вообще не понимают, к чему нужна семилетняя скорбь. Да, я не желаю, чтобы люди умирали, но у Бога есть план, и я верю в Его совершенный план. И на этом я закончу. Спасибо. Давайте помолимся. Иисус, спасибо Тебе за Твою благодать, за Твою тайну, которую Ты сокрыл в начале времен. Но Ты освобождаешь, Ты открываешь, Иисус. Ты давал понемногу, Ты давал своим пророкам в Ветхом Завете, в Новом Завете Ты полностью ее открыл, Иисус. Но мы, почему мы упорствуем? Мы не понимаем всей сути Твоего плана. Я благодарю Тебя, Иисус, за то, что Ты открываешь. Я верю, что мы живем в преддверях, Иисус. Иначе зачем Ты нам это бы говорил? Мы верим в Тебя, Иисус. Я верю в Твои великие дела. Я верю, Иисус. Я жду Тебя. Я надеюсь на Тебя, Иисус. Вера наша нечетна, Иисус. И надежда наша только на Тебя. Я благодарю Тебя, Иисус. Я прошу, веди нас дальше. Открывай наши глаза. Открывай наш разум для новых Твоих дел, чтобы мы видели, понимали, что Ты делаешь, Иисус. Спасибо Тебе, Иисус. Я благодарю Тебя во имя Иисуса Христа. Аминь.